Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В связи с нашим последним занятием, которое у нас было проведено, где мы говорили о том, что такое смысл буквы и буквальный смысл слова, и в чем между ними различие, я решил, что будет полезно и нужно перевести проповедь Эдварда Хайата на тему об Иоанне Крестителе, или же я его назвал о представительностях смысла духовного слова в смысле буквы его. Если вы помните, именно эта проповедь упоминалась в заочной дискуссии между Альфредом Актоном и Теодором Питкерном. Теодор Питкерн ссылается на эту проповедь в своем ответе Альфреду Актону. И тогда у нас на эту тему даже определенного рода дискуссия разгорелась, когда мы обсуждали, что там приводил Питкерн. Помните, там выступил этот из Крыма человек и говорил на эту тему много. Сегодня мы познакомимся именно с этой проповедью. Итак, как сказано было в книге «Тайны небесные», Иоанн Креститель представительствовал Слово всеми частностями своего природного существования, как через свою пищу, так также и через свою одежду. И всем этим Слово было представительствуемо в его внешнем смысле. То есть он представительствовал смысл буквальный божественного слова. Поэтому слово, рассматриваемое только во внешнем смысле, отнюдь не есть тем светом, просветляющим всякого человека, приходящего в мир, о котором говорит нам Писание. Отнюдь не смысл его внешний, но исключительно смысл внутренний, и есть, собственно, само учение веры в Церкви. Да будет известно, что подлинное учение Церкви есть то, что называемо здесь смыслом внутренним слова. Ибо именно в этом внутреннем смысле и обретаются те сущие истинности, которыми владеют ангелы в небе. И среди священников, и среди простых людей в церкви есть те, кто учат, и кто научаемы сущим истинностям церкви из буквального смысла слова. И есть те, кто учат, и кто научаемы посредством учения, извлеченного в просветление от Господа из слова, называемого учением веры в церкви. И последние весьма отличаются от первых в постижении. Те, кто учат, и кто научаемы исключительно из смысла буквы слова, без взирания к учению о церкви, как к своему проводнику и наставнику, оные постигают исключительно то там, что относится сугубо к человеку внешнему, тогда как те, кто учат, и кто научаемы посредством подлинного учения, извлеченного в просветление от Господа, те разумеют также и предметности, относящиеся к человеку духовному, или же внутренним. Причина же этому тому та, что слово в смысле внешнем, или же буквальном, природно, но в смысле внутреннем – духовно. Следовательно, этот смысл буквальный не есть свет, но лишь свидетельствует о свете. На нашем прошлом занятии, когда мы использовали цитату из книги Альфреда Эктона «Венец всех откровений», он четко показал, что латинское слово различает между смыслом буквы Священного Писания и буквальным смыслом слова. И что именно в буквальном смысле слова заключена вся его сила все его могущество в борьбе со злом, и в нем пребывает святость из его смысла духовного, но отнюдь не в самом по себе смысле буквы Священного Писания. И мы еще будем подробно это разбирать дальше, но вот этот буквальный смысл слова фактически и есть индивидуальное учение веры, которое живет в сознании у всякого человека церкви. Оно извлекаемо из смысла буквы слова, оно подтверждаемо смыслом буквы слова, но оно рождаемо не из смысла буквы. Вернее, оно рождаемо из смысла буквы, как ребенок, зачинаемый смыслом духовным, то есть влиянием ангелов и добрых духов, ассоциированных с сознанием у человека. И тогда рождается смысл буквальный или же индивидуальное разумение, индивидуальное понятие человека из смысла буквального слова. Этот смысл буквальный рождается в рассудочном у человека, и в нем духовный смысл живет как душа в своем теле. То есть человек жив не органическими формами своего тела, а он жив влиянием жизни из мира духовного, от ассоциированных с ним бесчисленных духов, скажем, которые формируют органические формы его тела. Как, скажем, сердце формируется из влияния ангелов небесных, легкие из влияния ангелов духовных, и у каждого человека свое индивидуальное сердце органическое и свое индивидуальное легкие, которые состоят из химических элементов, вроде бы общих для всех, но которые в своих органических формах совершенно индивидуальны. У одного сердце такое, у другого такое, у одного здоровое, у другого больное, то же самое легкие и все остальные органы. То есть это все живет духом индивидуальным человеческим, который пребывает в его духовных состояниях сознания. И его органические формы обретают жизнь и даже свои внешние формообразования именно из влияния из мира духовного, а отнюдь не по каким-либо природным процессам химического, там, биологического плана, протекающему в теле природно. И вот точно так же и слово. Хотя внешние органические формы – это его смысл буквы, но жизнь и индивидуальное тело или же учение веры и есть тот самый смысл буквальный, в котором, опять же повторюсь, смысл духовный живет как дух в своем теле. И именно через этот смысл буквальный человек в состоянии в себе прозирать влияние и особенности истинного духовного, которое в смысле буквальном слова или же в его индивидуальном учении веры представительствуются по соответствиям его представлений, его разумений и его действий, что самое главное, на основе этих представлений. Потому что смысл, буквальный смысл слова обретает свое существование через рассудочное, но исключительно в актуальных действиях жизни или же действиях благолюбия. Первое из которых есть, как мы знаем, борьба со злами, как с грехами против Господа. Вот об этом, собственно, и было наше прошлое занятие. Смысл же буквы Священного Писания, он не есть свет истины божественной, но он лишь свидетельствует об истине. То есть, что значит свидетельствует? Он являет ее образы в формах чувственного восприятия сознания. Потому что если нет Священного Писания, то этим образом взяться неоткуда. У человека будут образы, связанные с его бытовой жизнью, с его социальной жизнью, с чем угодно. И лишь Священное Писание дает ему тот общий комплекс образов, из которых в его сознании через рассудочное осмысление может родиться буквальный смысл слова, который на самом деле и будет его индивидуальным человеческим существованием. а вовсе не бытовые, социальные и так далее формы его существования как бы в мире внешнем. О том, в каком именно качестве учил Иоанн Креститель, оно означаемо тем в слове, что меньше в Царстве Небесном больше его. Поэтому, когда он говорил о самом Господе, который есть самое божественное истинное сущее, или же Слово, то он говорил, что сам он не был ничем существенным, ибо тень совершенно отделяема, когда является, собственно, свет. Откуда следует, что во внутреннем смысле пребывают душа и жизнь Слова, которая не проявляется, пока смысл буквы как бы не рассеивается. Ибо предметности, составляющие смысл буквы слова, по большей части мирские, телесные и земные, которые никогда не могут составить сами по себе, собственно, слово Господне. То есть предметности, составляющие смысл буквы, это те понятия, которые существуют в сознании у человека. Смысл буквы существует тоже в сознании, это мы уже это разбирали. Это комплекс самых низших, самых телесных, чувственных понятий, общих для данного, например, группы людей, которая владеет определенным языком. Вот оно пишется, например, на языке арамейском или греческом. И ее самое внешнее понятие относится к этому языку. Там часто приводятся пословицы, свойственные этому языку, общее выражение. Но вот их порядок, их группировка в этом комплексе, которая задается чем? Или же устной проповедью, или же записанной проповедью. Но в устной проповеди важен смысл, живущий в сознании говорящего. Слова – это только интерфейс, медиум по передаче смысла из одного сознания в другое. И то же самое записанный текст, только это как бы эхо, которое позволяет передавать, когда сам голос проповеди уже давно умолк в связи с исчезновением тела биологического, через которое оно рождалось. Но это все надо напомнить, когда говорится о смысле буквы слова, имеется нижний комплекс понятий в сознании, языковых понятий в сознании у человека, при его представлении, которые связаны с его языковыми понятиями, собраны совершенно определенным образом пророком во время рождения нового божественного откровения. Таков характер того смысла слова, который представительствуем там Иоанном Крестителем. И именно этот смысл, согласно его словам, и не является, собственно, светом. И все же Иоанн Креститель, вернее то, что он представительствовал, совершенно необходимо для свидетельства о свете. Эта необходимость выражена в писаниях Сваденбурга следующим образом. Все же смысл буквы представительствует для чувственного восприятия в сознании сущая истинность и являет там те чувственные видимости истинного сущего, в которых человек может обретаться сознанием своим, пока он не пребывает в свете подлинного истинного. То есть вот эти вот самые внешние понятия, передаваемые или устным научением, или же через тексты, они являются тем свидетельством, или же тем явлением форм истинных, в форме чувственных, по соответствиям в формах чувственных восприятий, без которого никакое прикосновение человека к подлинному внутреннему смыслу, живущему во внутренних духовных степенях его сознания, невозможно. То есть тогда у него человек внутренний совершенно отделен от его человека внешнего и проявляется в его формах человека внешнего исключительно опосредованно его существованием природным, социальным, там, чисто такими действиями рефлекторными, и никак иначе. И тогда человек действительно представляет из себя только говорящее двуногое животное и ничего больше. И он не может быть обращен ни в человека мертвого, ни в человека тем более духовного, ни тем более обрести спасение в вечности, а обречен после смерти проходить совершенно какие-то другие особые процессы. Именно так и происходит, когда слово предстает перед нами. Таково служение буквальных чувственных форм всякого божественного откровения по отношению к тем сущим истинностям, которых мы пока еще не ведаем, и которых всегда неисчислимое множество по отношению к тому, что нам уже известно. Ибо изначально мы видим там только Иоанна Крестителя, или же свет неистинный, но отнюдь не самого Господа. Также дело обстоит и с тем откровением, в котором Господь совершил свое новое или же второе пришествие. Сначала в буквальных образах его мы видим лишь некоего простого человека, говорящего там о Господе, о внутреннем смысле слова и так далее. И пока мы обретаемся в таком вот состоянии восприятия нашего, мы отнюдь не видим света нового пришествия Господня, но самое большее – лишь определенного рода свидетельства об этом свете. И мы входим в, собственно, этот подлинный свет лишь тогда, когда становимся способными уразуметь, что это сам Господь в своем божественном человеческом сущем соприсутствует рядом с нами в этом откровении. В тексте слова «свет» означает божественное истинное сущее. Поэтому Господь там и назван светом, просвещающим всякого человека. А свидетельствовать о свете означает там признание его божественного человеческого сущего, из которого исходит всякое божественное истинное сущее. То есть до тех пор, пока человек не признает, что книги Сваденборга являются не просто каким-то просветленным богословием, которое нам раскрывает какие-то тонкости слова Ветхого и Нового Завета, а что в этих текстах явлено само божественное человеческое сущее в форме, доступной для рассудочного восприятия, в форме, доступной для чувственного восприятия и рассудочного усвоения. До тех пор человек не видит там Господа, а видит лишь как бы вот этого представительствующего Иоанна Крестителя, которому, помните, выходила вся сторона Иерусалимская, Иудейская, чтобы каяться во грехах. То есть для него это тогда лишь воспомоществование для покаяния, но он пока еще там не видит подлинного света божественной истины, хотя думает, что видит. Просто лишь одно свидетельство о свете отнюдь не в состоянии учредить новую церковь во внутреннем восприятии нашего сознания. Ибо если мы хотим, чтобы новая церковь действительно образовалась бы в нас, то она должна возникать там из собственно подлинного света истины, исходя во внутреннем нашего сознания из божественного человеческого сущего Господа. И для этого мы должны прозирать, что это человеческое сущее Господа явлено нам в благовестии его нового пришествия, дабы мы могли бы подлинно обретаться в его свете истины. Ибо без оного в нашем сознании может существовать лишь внешняя видимость церкви, потому что внутреннее сущее слово есть также и внутренним сущим церкви, как и внутренним сущим богопоклонения. Ибо отвращающийся от внутренних сущих слова отвращается также и от внутреннего сущего церкви в своем сознании, а также и от внутренних сущих богопоклонения, так как внутренняя сущая церковь и внутреннее сущее богопоклонение происходит исключительно от внутреннего сущего слов. Ибо слово учит, какого качества должен быть человек церкви, или же какого, собственно, качества должна быть церковь у человека, а также какового качества должно быть богопоклонение у человека. Ибо сущее доброго и истинного любви и веры составляет внутреннюю церковь в сознании у человека, а также внутреннее богопоклонение там. Этому учит слово, и таково же все внутреннее содержание самого слова, говорящего нам исключительно о сущих любви и истины, относящейся к церкви и к самому Господу. Они-то составляют, собственно, учение веры в церкви и являются теми частностями, которые относятся к общности закона любви к Господу и благолюбия ко ближнему, без которых действительно эти законы могут быть разумеемы исключительно лишь чисто природным образом. То есть, когда человек, как разумеем, чисто природным образом, когда человек думает, что любить Господа – это любить Его личность, которую он даже не знает непосредственно, но образ, который создает в своем сознании из буквальности, скажем, слова Нового Завета. И даже из буквальности божественного латинского слова. Он создает себе некий образ, который он думает есть сам Господь и который он должен любить, но на самом деле он создает идола своего духа, которому он поклоняется и которого он любит, но отнюдь не самого Господа. Ибо любить Господа – это любить те духовные качества, которые исходят от Него, а любить их – это следовать за ними и исполнять их в жизни. А любить ближнего человек должен, что он должен любить его как личность, оказывать благорасположение всякому, кому он видит, кидать нищему, если он сидит на углу, благодетельствовать всех, в главном случае раздать все свое имущество нищим и самому стать нищим среди них. И он думает, что этим он так проявляет любовь к ближнему. А ничего подобного. Любовь к ближнему – это любовь к исполнению должности, служения своей должности в согласии с заповедями жизни и священного Писания. То есть, когда человек честно делает свою работу, когда он не обманывает, не крадет, не лгет, не прелюбодействует, когда он всегда действует только по справедливости, наилучшим образом, только тогда он любит ближнего, как свою семью, как социальное устройство общества, как церковь и в конечном счете, как Царствие Господне или же все небо. А иначе нет Господа в его разумении, а только Иоанн Креститель, свидетельствующий о нем. Свет слова, в отличие от его сугубо смысла внешнего, называется также той славой, о которой было предсказано, что Господь будет явлен в оны в своем новом или же втором пришествии. Каковое пророчество сейчас как раз и исполнилось. Ибо именно эта слава и была явлена в писаниях Сведенборга. И новая церковь должна обитать именно в этом свете, а отнюдь не в облаках смысла буквы Ветхого и Нового Завета. Облаках, в которых Господь совершил свое первое пришествие, и которые относительно лишь свидетельствовали о свете, грядущем в завершении века. Теперь же нам явлен сам свет, который и есть славой нового пришествия Господня. Но хотя для новой церкви прежние облака уже не заслоняют ее или же эту славу от внутреннего восприятия в сознании у человека, однако же и ныне Господь отнюдь совершенно не пришел без всяких облаков, хотя и относительно, или же не таких густых и непроницаемых для чувственного восприятия человеческого, как облака Писаний Ветхого и Нового Завета. Ибо в своем новом пришествии осуществленном в писаниях Сведенборга, он явил себя в рассудочных утверждениях, представленных буквально, то есть в письменной форме. Почему мы и называем эти книги писаниями Сведенборга? Но эти буквальные, писанные печатные формы, явления божественного истинного сущего, столь заслоняют собою их смысл духовный, который они сообщают внутренне сознанию читающего, что этот смысл не открываем там никому, как кроме лишь тем, кто просветляем Господом и способен постигать их в просветленном Господом рассудочном, дабы созерцать в оных славу или же самого Господа в его божественном человеческом сущем, с исходящим оттуда светом просветленного рассудочного. Но это далеко не очевидно для тех, кто взирает исключительно на буквальные формы писаний Сведенборга. Ионное отнюдь не очевидно также для тех, кто изучает их только в чувственном и природном свете собственного разумения. Ибо оное может быть очевидно лишь для тех, кто постигает их в их же собственном свете, подлинно желая быть наставленным в том, что превыше, и в полном антагонизме, и обретается в полном антагонизме ко всему, что порождает в сознании у человека его же собственное разумение. И лишь тогда, когда мы постигаем, что нам в этих писаниях подлинно явлено божественное человеческое сущее Господа, и когда возрадуемся в том самом свете, который не может исходить ниоткуда, как лишь из его божественного человеческого сущего, только тогда мы и начинаем постигать, что Иоанн Креститель, или же та самая внешняя форма слова, которое он представительствует, отнюдь не есть собственно светом истинным, но лишь свидетельствует об этом свете. Ибо ни единое божественное откровение не может сделать больше в своих внешних формах, чем лишь засвидетельствовать о свете, пока мы не узрим непосредственно самого Господа в этом откровении. Ибо лишь только тогда мы начнем постепенно входить там в собственно сам же свет подлинно истинного. Принадлежности смысла буквы слова в писаниях Сведенборга сравниваемы там с маленькими кусочками цветного стекла, помещаемыми без всякого порядка в оптический цилиндр, который мы называем калейдоскопом, и которые при рассматривании их через этот зеркальный цилиндр начинают вдруг являть нам прекрасные и гармоничные образы. Так происходит и с буквой слова, особенно же с пророческим словом Ветхого Завета, если взирать на онное в просветлении из смысла духовного. Вот пример оного, заимствованный Сведенборга из мира духовного. Есть духи, не желающие ничего слышать о внутреннем сущем слова. И даже если могут понять оное, они все еще не желают принимать оное. В основном это те, которые полагали заслугу в добрых делах и которые поэтому творили доброе из любви к себе и к миру, то есть ради высокого положения или же богатства, которое они себе приобретали. Следовательно, ради репутации, а отнюдь не ради собственного царства Господа. В другой жизни такие люди более других желают войти на небо. Однако они остаются за его пределами, поскольку не желают исполняться духовными познаниями истинного сущего и таким образом становиться внутренними открытыми к подлинно доброму сущему. Они объясняют значение слова буквально в соответствии со своими собственными ложными представлениями и выдвигают оттуда все, что благоприятствует их похотям с особым одобрения. Такие представляются в мире ином старухой с уродливым лицом и даже со снежной бледностью, неправильные черты которого делают ее уродливой. С другой стороны, те люди, которые принимают и любят внутренние принадлежности слова, представляются девой в раннем девичестве или же в раннем цветении, красиво одетой и украшенной гирляндами и небесными украшениями. То есть, как мы видим, об этом уже упоминалось в прошлый раз, все определяют те цели, с которыми человек приближается и для которых он использует смысл буквы Писания. Именно эти цели, рождаемые в его рассудочном, и то, на что оно направлено, являются теми понятиями, они рождаются из определенных понятий и стремлений его сознания, потому что рассудочное – это не только понятие, но и стремление человека, которые определяют качество восприятия внутреннего наития смысла духовного, пребывающего в раздельной степени этих понятий природных. И если цели человека исключительно направлены на мирское и телесное, то, соответственно, это влияние лишь придает ему определенное разумение, которое он использует для подтверждения своих похотей из смысла буквы Священного Писания, употребляя все это для сотворения лживости и заблуждений, которые убеждают его, что он движется со своими целями в правильном направлении. И наоборот, когда у человека цели направлены к божественным качествам, он стремится стать надприродным, телесным, личной выгоды и постичь истинное таким, какое оно есть в самом себе, когда он желает жить ради пользы общества, ради пользы своего семьи, ради пользы своего народа, ради пользы церкви, ради будущей жизни и пытается понять, как же жить так, чтобы в той жизни определить благополучие, тогда для него свидетельствование смысла буквы Божественного Слова, которое свидетельствует в тех местах, где говорится о заповедях жизни, ибо именно там смысл духовный просеивает прямо сквозь смысл буквально, только тогда он становится способным воспринимать влияние смысла духовного в частностях понятий, которые входят и оживотворяют понятие смысла буквы Священного Писания, обращая в его сознание это в смысл буквальный слов. И таково действительное различие между теми, кто принадлежат исключительно ко внешнему чувственному слову, не обретающемуся в свете внутреннего духовного постижения, и теми, кто любит восходить к тому же, к самому свету истинному, который являем в постижении во внутреннем смысле слова. Слово во всей своей полноте есть образ неба, потому что слово есть божественное истинное сущее, а именно божественное истинное сущее и образует небо в сознании у человека. И поскольку все небо стремится к единому человеческому образу, то слово в этом отношении также подобному единому образу человеческому. И в этом-то едином человеческом образе и посредством оного и представительствуемо небо в его полноте, но не в таком качестве, в каковом оно видимо чувственному восприятию, а в том качестве восприятия внутреннего, в каковом Господь желает, чтобы оно было являемо в восприятии, а именно, дабы оно было являемо сознанию совершенным подобием Его же самого. То есть, опять же, буквальный смысл слова образуется в рассудочном, как высшей степени природного сознания человека. И там же рождается человеческое человек. Вот это надо четко усвоить. Когда Священное Писание даже Ветхого Завета говорит о создании человека, о существовании человека, о священной истории и так далее, все это имеется в виду человек, рождаемый во внутреннем рассудочного сознания. Вот там человеческое. Поэтому и семь дней творения – это творение мира рассудочного человеческого. Каждое человеческое сознание, рождаемое в рассудочном, рождает свою планету, свою вселенную вокруг самого себя. И вот образование этой вселенной и описываемо представительствами по соответствиям, скажем, в первых главах книги «Бытия». То есть, да, это подлинная космогония, но космогония внутренней вселенной. Но если учесть, что никакой внешней вселенной вообще не существует, что это лишь чувственное представительствование в самых крайних степени чувственного восприятия, то именно вон та внутренняя вселенная, которая рождается в сознании и которая описывается в Божественном Слове ее рождении, и есть единственная и подлинная чувственная вселенная, только пребывающая на внутреннем уровне, там, где нет пространственно-временных размерностей. А те самые пространственно-временные размерности, которые нам представляются реально существующими пространствами, в которых происходит изменение по неким реальным временам, это всего лишь тот интерфейс, с помощью которого сознание постигает самое себя, образуя фундамент этого постижения, и через которое оно общается с внутренними вселенными других сознаний, тварных, пребывающих в других внутренних центрах, возникающих вокруг внутренних центров сборки восходящей последовательности божественного творения. И то качество, в котором Господь желает, дабы небо существовало бы в сознании у человека, это есть качество его собственного божественного человеческого сущего. Именно в этом отношении слова во всей совокупности, внутренне, при восприятии из света просветления небесного, и уподобляется в этом восприятии образу человеческому, как комплексу действий или же служений, стремящихся при их актуальном совершении во внешнем чувственном сознании к этому самому образу человеческому в его совокупности. Когда слово Господне читается человеком, который любит слово и живет в благолюбии, и даже таким человеком, который в простоте сердца своего верит всему тому, что там написано в его смысле буквы, и который не сформировал в себе из собственного разумения понятий, противоречащих истинному сущему веры, пребывающему во внутреннем смысле слова, то оное слово тогда является во внутреннем его сознании, перед ангелами в такой красоте, с таким блаженством и в таких представительностях, и таким образом в столь невыразивом разнообразии, соответственно индивидуальному состоянию разумения того, в котором ангелы тогда внутренне пребывают, что любая единичная принадлежность слова тогда воспринимаема как бы исполненной жизнью. Каковая жизнь тогда принадлежит слову в сознании воспринимающего? И в каковой жизни слово и рождаемо в сознании из принадлежности его смысла буквы, когда оно нисходит во внутреннее восприятие у человека с неба. По сей-то причине слово Господнее таково, что хотя оное и представляется сугубо чувственному восприятию грубым в букве своей, тем не менее во внутреннем своем сущем в сознании у человека оно скрывает принадлежности духовные и небесные, которые и являемы в восприятии сознания у ассоциированных с читающим слово в его смысле буквальным человеком добрых духов и ангелов, когда оно читаемо человека. Внутри всяких единичных принадлежностей слова пребывает смысл духовный, который говорит о Царстве Господа. И внутри этого смысла обретается самое божественное сущее, ибо слово в своем внутреннем смысле относится только к единому Господу. И отсюда-то происходит святость и жизнь слова, а отнюдь не из какого-либо иного источника. То есть, когда человек, опять же мы говорим, что слово в своей букве Писания – это только интерфейс. Интерфейс, посредством которого в последовательности творения восходящий человек воспринимает божественное наитие, происходящее в последовательности творения нисходящий, и как бы обращает его вспять и возвращает его Господу в новых формах жизни в человеческом образе. И это человеческое и есть то самое тварное человеческое, которое живет в вечности. И слово в сознании у человека, наполняемое наитием по соответствиям побуждений добрых духов и ангелов, если они правильно принимаются человеком, образует тот его дух, который существует в вечности, и образует форму Царства Господня, то есть в ангельскую форму. Или наоборот, если оно воспринимаемо неправильно ради цели исключительно чувственных и телесных, оно образует в нем форму демонскую. Те, которые вообще не имеют доступа к Писанию, всякие язычники и так далее, атеисты по рождению, не по подтверждению, а по рождению, они все еще животные. Помните, мы на эту тему говорили? Лисы, волки, овцы, не без усмешки и так далее. Но они все равно, так как в них собрана вся, весь микрокосм, как отражение макрокосма, в другой жизни должны будут пройти и определиться, кем они должны стать. Но, как ни странно, для многих это будет... Почему Господь их сохраняет в таком животном состоянии? Да потому что они бы тут не устояли. Они бы превратились бы в демонов ада. И поэтому Господь их сохраняет до закрытия в них вот этого... возвышение в последовательности восходящей, и там уже работает с ними из тех остаточностей, которые он в них засеивал, когда они были малыми детьми, там, годик, два, три. То есть в них все это животное тогда разрушается, истребляет, ну, усыпляется. Они низводятся до состояния человеческого детеныша, 2, 3, 5 лет, и оттуда начинают уже развиваться в духовного ангела Царства Господня. А вот те, которые попытались стать ангелами Господними сейчас через слово, но цели своей жизни направили к человеческому, мирскому и чувственному, простому человеческому, вот те-то и превращаются в демонов ада. Потому что в их рассудочном рождается человеческое, но оно рождается искаженно и извращенно. Из вышепроцитированного мы можем видеть не только то, что внутри смысла духовного пребывает смысл гораздо более внутренний, здесь называемый смыслом слова «божественно», а иногда и «небесно», но и то, что оба эти смысла присутствуют также и в писаниях Сваденборга. И не только там, где они конкретно описывают небесный и духовный и природный смыслы десятисловия, но также и везде, где они могут быть разумеемы либо в отношении к Царству Господа, либо в отношении к самому же Господу, по отношению к прославлению Его человеческого сущего. В первом случае речь идет о духовном, а во втором – о небесном смысле в писаниях Сваденборга. Таким образом, небесный смысл не только повсеместно присутствует в духовном смысле, как душа в своем теле, как он представляем нам в писаниях Сваденборга, но он также и являем там во внутреннем восприятии всякому, кто приходит хоть к сколь-нибудь подлинно рассудочно просветленному разумению этих писаний. И именно таким вот образом новой церкви и открываем, собственно, подлинный свет этих писаний. То есть, что такое смысл небесный и смысл духовный? Смысл небесный – это побуждение к доброму, а смысл духовный – это представительности истинного сущего, посредством которого эти побуждения могут реализовываться в действии или же служении жизни. То есть смысл небесный постигается в способах, ведущих к доброй жизни. Он не существует отдельно от смысла духовного. Он обитает в нем, как душа обитает в своем теле, побуждениями к доброму, которые обращают эти формы в подлинные действующие истинности, воплощающиеся в действие или же служение в самых внешних природных состояниях сознания, то есть формы действий сугубо телесных, формы действий семейных, формы действий социальных, формы действий в общине церкви и вообще всему, то есть борьбой, например, со злами, как грехами против Господа, которые мешают вечному благополучию. Это вот ориентация уже на Царство Господне. Но когда человек борется за благополучие своей семьи, когда он борется за благополучие общества, чтобы оно было честным, построенным на принципах справедливости, на принципах законности, когда он сражается за свободу своей страны, которую пытаются разрушить враги, которые пытаются обратить ее в ничто, когда он борется за церковь, очищая ее от зол и заблуждений, чтобы она наставляла и ведала людей к небу, вот тогда он все еще воплощает небесное побуждение через духовные истинности подлинного света, оживотворяющего, а смысл слова природный, который тогда становится тем телом, который воспринимает, воплощает в действие благолюбие всю эту совокупность. И тогда в этих действиях благолюбия одновременно телесно, в формах человеческого, телесного, живет и смысл небесный, и смысл духовный, и смысл подлинно природный слова, и в конечном счете внутренне в них обитает божественное человеческое Господа, как в своих небесных формах, как в своих собственных высших формах, это в самой внутренней степени в этих действиях или же служениях, так и в своей небесной божественной человеческой форме, своего божественного человеческого, и в духовной форме божественного человеческого, и в природной форме божественного человеческого, который есть смысл природный слово Третьего Завета, латинского слова, или же, как их называют писания, Сваденборга. Слово Господне подобно божественному человеку. Буквальный смысл – это как бы его тело, а внутренний смысл – это как бы его душа. Поэтому очевидно, что буквальный смысл – живет благодаря внутреннему смыслу. При этом может представляться, будто бы смысл буквально исчезает или же как бы умирает через обретение смысла внутреннего в сознании у человека. И как мы это уже видели, так всегда и должно представляться человеку, когда духовный смысл им подлинно обретает. На самом деле здесь должен быть употреблено выражение не смысл духовный, как у Хайета, а именно смысл внутренний, как это было сказано в непосредственно предшествующей цитате. Различие здесь в том, что смысл внутренний – это смысл буквы слова, оживотворяемый его смыслом духовным, и таким образом обращающийся в сознании в смысл внутренний, буквальный, оживотворенный. Так вот, хотя и кажется, что смысл буквальный и даже смысл буквы исчезает, но все обстоит как раз совсем наоборот. Он не исчезает и уж тем более не умирает, но посредством внутреннего смысла он живет в восприятии человека, то есть живет в человеческих формах действий, смысла, буквального божественного слова, который в каждом сознании индивидуален, как индивидуально человеческое во всяком тварном сознании. Духовный смысл живет в буквальном смысле, как дух человека в его теле. Также духовный смысл подобным образом сохраняется, когда непосредственный внешний смысл буквы слова уходит из восприятия. Поэтому-то смысл духовный и можно назвать подлинной душой слова. Мы наставляем и в том, что слово совершенно чисто во внутреннем смысле, хотя отнюдь таковым и не представляется чувственному восприятию в смысле своей буквы. То, что оно часто представляется восприятию человека чисто чувственному, нечистым в смысле буквы Ветхого Завета, скажем, это видно по многим местам там, которые можно было бы здесь вспомнить. О том, что подобное же учение точно так же вполне применимо и к буквальным формам писаний Сведенборга, можно судить уже и потому, каким образом вторая часть книги о любви супружественной представляется тем, кто не в состоянии рассудочно постигать того смысла духовного, который внутренне скрывается в приведенных там регламентациях, позволяющих сохранять любовь супружественную даже в отнюдь не в идеальных обстоятельствах совместной жизни мужчины и женщины, но то, что, собственно, именно свет непосредственного божественного истинного сущего исходит там внутренне из того, что там действительно чисто, то есть из смысла внутреннего в этих мест в данном писании Сведенборга, оное должно быть совершенно очевидно всякому уму, просветляемому подлинным рассудочным восприятием. И даже те положения в слове, которые там представляются нечистыми тем, кто взирает на оное положение там исключительно по свету мирскому своего собственного разумения, все они все же являются святыми из тех внутренних принадлежностей смысла духовного, которые они в себе заключают, а также и из того света божественного, из которого сказанное там провидят становящиеся от Господа духовно-рассудочными. Таким образом, что все оное там как бы просеивает внутренне через него. Мне, когда я учился там в богословской школе, рассказывали, что лично увидали у некоторых женщин в церкви книгу супружеской любви, у которых вторая часть была аккуратно вырезана бритвой. И вот, скажем, у нас есть перевод 18 века книги супружеской любви, но только первой части. Вторая часть не переведена. И точно так же А в конвенции, в конференции английской считается, что это как бы, ну, грязная часть. Поэтому в свое время был начат суд против Всеобщей Новой Церкви, на котором доказывалось, что поскольку они учат книгу супружеской любви во всей своей полноте, то они чуть ли не учат девушек, ну, в школе для девочек, проституции. Так вот на них. И когда там был первый разбор, то судья, который этим занимался, сказал, что он в жизни своей не встречал более грязной книги, чем эта книга «Любовь супружественная». Но те, кто обладают подлинным, просветленным, рассудочным, они видят, что там во второй части говорится о том, о реальных существующих взаимоотношениях между мужчинами и женщинами в мире, которые сами по себе могут быть отвратительны, но говорится, как и в них можно сохранить любовь супружественную, пусть и в замороженной форме, а не разрушить ее полностью. То есть человек, который воспринимает это под углом сохранения любви супружественной, способов сохранения, для него это вторая часть любви супружественной чистая. Потому что он видит, что там говорится, хотя и через образность любви блудной, но о сохранении любви супружественной. И тут можно, кстати, вспомнить так называемый дневник снов Сведенборга. Это когда он, путешествуя по Голландии, начал видеть различные сны. Это еще до того, как он написал книгу «До культа это море Дея», то есть о любви и поклонении Богу. То есть когда он еще был, считалось чистым натурфилософом. И там были удивительные, он описывает свои сны, вот он описывает сон, а потом описывает, что этот сон представительствует по соответствию. И там есть то, что позже назовут эротическими снами. Причем они настолько эротичны, мягко выражаясь, что когда этот дневник перевели на английский язык, я извиняюсь, это уже был конец 19 столетия, то вот эти места там оставили непереведенными на латинском. То есть издали английский перевод с местами на латинском. Почему? Потому что, ну как же такое отвратительное. А там же есть фраза после одного сна, что вот люди, которые будут это читать, они это будут воспринимать как нечто нечистое. Хотя тут представительствуемые вещи чистые сами по себе. Это точно так же, как, смотрите, у нас в мире самые грязные шутки, самые грязные выражения связаны именно с органами деторождения. И в то же время латинское слово говорит, что органы деторождения – это самые святые органы в человеческом теле, потому что они представительствуют в нем действие божественного порождения новой тварное существование – и представительствует в конечном счете божественное слово. Но, вот смотрите, допустим, в Древнем Риме там были популярны вот эти мужские гениталии. Их развешивали и рисовали везде, где не это вот. И когда современные, там, я знаю, католические патеры, вот когда раскопали Помпею, и там нашли кучу вот этих вот всех гениталий, от скульптурных изображений до рисунков, это считалось, ух, какие грязные римляне, ух, какой у них грязный. А для римлян это не было грязно. Для них процесс супружеского совокупления был такой же естественный, как, например, потребление пищи. И он воспринимался как радостный, замечательный процесс, но воспринималось осквернение этого процесса в прелюбодеянии, в проституции и так далее. Точно так же, как человек может осквернять принятие пищи обжорством, там, какими-то отвратительными извращениями, что не оскверняет обычного ежедневного процесса приема пищи для жизни. Точно так же супружеские совокупления и органы, связанные с этим, считались там вполне нормальными. Изображать и все. Наоборот, это способствовало плодородию, по их представлениям, вот эти изображения, развешиваемые на стенах. Оно для них было чисто. И точно так же, смотрите, а вот эта конференция, конвенция, они боролись за чистоту, они обвиняли Всеобщую Новую Церковь в том, что они девочек у себя проституцию учат. И дошла, до чего дошла эта конвенция и конференция? Что там, я извиняюсь, пидорасов и лесбиянок женят? И где их чистота осталась после этого? Я уже не говорю о том, что прелюбодеяние там считается вполне нормальным, допустимым и оправдываем. А всеобщая новая церковь все еще сражается, пытаясь сохранить чистоту восприятия этих второй части книги «Любви супружественной», которая говорит о чистых вещах сохранения любви супружественной и подлинных даже физиологических действий в рамках этой любви, дабы засевать в человеке самую чистую небесную любовь, любовь супружественную, из которой все другие любви происходят как из своего источника. Таким образом, жизнь, святость и свет слова происходят в нем именно от его смысла внутреннего, ради восприятия которого мы и должны быть готовы постоянно отступать в восприятии своем от его смысла исключительно внешнего самого по себе. И таким образом переходить от Иоанна Крестителя уже непосредственно к самому Господу. Ибо исключительно только таким вот образом мы и можем приближаться постоянно все ближе и ближе к самому Господу, а значит и, собственно, к свету истинного сущего там. И для нас будет вполне достаточным, если, прежде чем отступить от Иоанна Крестителя, мы лишь примем его свидетельство о свете и послушаемся его призыва к деятельному покаянию во грехах наших из тех мест в смысле буквы слова, которые там непосредственно относятся к борьбе со злами жизни как грехами перед Господом. Ибо мы должны постоянно помнить провозглашаемое о нем в Писании. Каковое провозглашение там на самом деле относится через фигуру Иоанна Крестителя именно ко всему внешнему, в смысле буквы слова, которое он, или же Иоанн Креститель, лишь представительствовал, где было сказано, что он сам отнюдь не был непосредственно светом истинного, но что он лишь должен был свидетельствовать о свете. Ибо всякое божественное откровение представительствуется по внешнему или же сугубо чувственному восприятию лишь только свидетельствующим о свете. Но если мы обращаемся ко внутреннему, присутствующему всегда там, то нам дано будет постичь, что всякое божественное откровение – это проявление, собственно, самого же света божественного истинного сущего или непосредственно самого же Господа в его божественном человеческом сущем. И именно по этой-то причине Иоанн и обязан был пророчествовать о том, что ему должно расти, а вот мне умоляться. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы будут по занятию? Хорошо, тогда давайте завершим наше занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.